Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. В Ливии вооруженные столкновения враждующих группировок привели к хаосу в стране, который усугубляется и политическим кризисом. Сейчас в стране действуют сразу два парламента – новоизбранный и старый, отказывающийся признавать его полномочия. Ливийской регулярной армии сейчас практически не существует, поэтому правительство просто не в состоянии взять ситуацию под контроль. Волна насилия в Триполи и Бенгази привела к тому, что ООН и посольство и консульство иностранных государств были вынуждены эвакуировать своих сотрудников. Бои в Триполи ведут исламистские группировки из Мисраты и Зинтана, городов на западе Ливии. Первая добилась недавно тактического успеха, отбив столичный аэропорт. Боевики из Зинтана, которые удерживали его в течение 3 лет, были вынуждены отступить на окраины Триполи. В Бенгази ожесточенные столкновения развернулись между другими группировками. На одну из них, экстремистскую исламистскую группировку «Ансар аль-Шариат», возлагается ответственность за нападение в сентябре 2012 года на консульство США в Бенгази, в результате которого погибли американский посол в Ливии Кристофер Стивенс и 3 сотрудника консульства. «Ансар аль-Шариат» противостоят националистическая группировка «Аль-Саика», которую в основном составляют бывшие ливийские спецназовцы, и движение под руководством взбунтовавшегося генерала Халифа Хафтара. Это движение поддерживает связи с группировкой из Зинтана, однако союз эксперты считают очень непрочным. Богатый нефтью юг Ливии находится под контролем сил охраны нефтяных объектов под руководством Ибрагима Джадрана. Этим силам правительством была поручена охрана нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих объектов, но Джадран обвинил руководство Ливии в коррупции и до недавнего времени блокировал экспорт ливийской нефти за рубеж. Недавно позиции группировки Мисрата в Триполи подверглись авиабомбардировке. Агентство «Франс Пресс» сообщило 25 августа со ссылкой на неназванный американский официальный источник, что авианалет совершили самолеты ВВС Объединенных Арабских Эмиратов, использовав авиабазу в Египте. Каир опровергает эту информацию, руководство Эмиратов отказывается ее комментировать. Не имеющее возможности создать регулярную армию, правительство Ливии нанимает различные группировки, которые при этом отказываются выполнять порученные им задачи. Так, группировке Зинтан была поручена охрана аэропорта в 2011 году, но она просто отказалась его покинуть до тех пор, пока ее оттуда не выбили боевики Мисраты, которые тоже получают зарплату от Министерства обороны Ливии. Как это не выглядит парадоксальным, еще одна оплачиваемая из государственной казны организация, штаб операций ливийских революционеров, воюет и с Зинтаном, и с Мисратой. До октября прошлого года этой организации было поручено поддержание правопорядка в Триполи. Многие нынешние заклятые враги когда-то воевали бок о бок против режима Муаммара Каддафи. По оценкам Джорджа Йоффе, эксперта по Ливии из Кембриджского университета, сейчас в Ливии около 350 вооруженных группировок, исповедующих различную идеологию и ставящих перед собой различные цели.
С течением времени различные группы стали ассоциировать себя с различными политическими течениями, националистическими, исламистскими, что автоматически противопоставило одни группы другим. У всех есть автономный центр власти, который очень не хочет делить ее с кем-то еще. Поверх всего этого существует проблема региональной и племенной самоидентификации этих группировок.
Ситуацию усугубляет и политический кризис. 25 июня в Табруке был избран новый парламент, однако парламент Ливии старого созыва, находящийся в Триполи, отказался официально передать свои полномочия. Собравшись на заседание в конце августа, он единогласно проголосовал за отставку нынешнего переходного правительства и за назначение так называемого «правительства национального спасения» во главе с исламистом Омаром аль-Хаси. Новый же парламент объявил контролирующие Триполи группировки террористическими, уволил начальника главного штаба армии за связи с исламистами и назначил его преемника, который тут же объявил о начале войны с террористами. Временное правительство во главе с премьером Абдулой Аль-Тини сейчас не имеет возможности вернуться в Триполи. В такой ситуации, полагает Джордж Йоффе, существует риск начала полномасштабной гражданской войны на 2 фронтах.
Первым фронтом будет борьба националистов и исламистов. Положение исламистов ухудшилось после июньских выборов, но они сохраняют решимость удержать власть. Второй фронт между Востоком и Западом. Вопрос будет в том, сохранится ли единая Ливия со столицей в Триполи, или Киренаика отделится и будет управляться из Бенгази.
Киренаика – богатая нефтью область Северной Африки с центром в Бенгази, где в феврале 2011 года и начались массовые выступления против Каддафи. Диктатор быстро потерял контроль над этой территорией, что вынудило его использовать войска. В марте 2012 года в Киренаике было объявлено о создании автономии. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Человечество всегда часто и охотно воевало за территорию и за содержимое недр ввиду того, что земля и хранящиеся под ней полезные ископаемые есть ресурсы ограниченные и невосполняемые. Вода, напротив, была ресурсом практически неограниченным и легко возобновляемым, поэтому войны из-за нее велись куда реже, и прочерчивать границы по руслам рек было зачастую надежнее, чем по суше. Вряд ли, однако, вода и впредь останется относительно бесконфликтным ресурсом в свете глобального изменения климата и его вероятных последствий. Ясно и то, что если водные конфликты усилятся, то произойдет это в странах развивающихся, чья экономика намного больше, чем хозяйство стран развитых, зависит от природных условий. Тему продолжает наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Авторитетная исследовательская организация Geopolitical Monitor проанализировала назревающие межгосударственные конфликты на трех реках – Брахмапутра, Нил и Тигр. Своими мыслями с Радио Свободы поделился руководитель этого проекта Захари Филлингхам. Но сначала короткая географическая справка. Брахмапутра берет начало в Тибете, течет по территории юго-западного Китая, пересекает границу с Индией, проходит по штату Аруначал-Прадеш, сливается с Гангом и впадает в Бенгальский залив уже на территории Бангладеш.
На примере Брахмапутры мы видим, как водная проблема вливается в широкое геополитическое русло. В Индии и Бангладеш это ключевой сельскохозяйственный ресурс, артерия, питающая засушливые и перенаселенные аграрные районы, которые не смогут в обозримые сроки переключиться на промышленное производство, не нуждающееся в таком же большом количестве воды. Для Китая эта река является важнейшим источником гидроэнергии, причем не только в политическом нестабильном Тибете, который Пекин хочет индустриализировать и заселить ханьцами, чтобы разбавить тибетский национализм, а также потенциально для районов на западе, северо-западе и в центре страны, куда планируется со временем перенаправить воды Брахмапутры, осуществив гигантские проекты по переброске стока. Складывающаяся ситуация в перспективе чревата катастрофическими последствиями для Индии и Бангладеш, которые только приближаются из-за отсутствия дипломатического диалога по этой проблеме между тремя странами.
Китай, будучи региональным гегемоном, не чувствует потребности в диалоге, замечает Филлингхам. Мало того, Китай посягает на весь штат Аруначал-Прадеш, омываемый Брахмапутрой. КНР, военная сверхдержава, считает также, что можно без боязни строить на реке сколько угодно ГЭС, обманывая при этом Индию и Бангладеш, что эти ГЭС деривационные, то есть работающие на напоре, который образует естественный ток воды, а не плотинные, коими они на самом деле являются и которые отводят большую часть стока в водохранилище. Еще в 1999 году китайские власти заговорили о смычке тибетских гидропотоков с Хуанхэ, Желтой рекой. В 2008 году тогдашний председатель Госсовета КНР Вэнь Зебао заявил премьер-министру Индии Синху, что проект переброски вод призван разрешить фундаментальную проблему водной безопасности страны, а потому дипломатическому обсуждению не подлежит. Поднять этот вопрос с Китаем Синха настоятельно просили Министерство иностранных дел и даже индийские военные. Река, перекрытая плотинами, теряет в нижнем течении большую часть илистых отложений, важный источник органических удобрений в сельском хозяйстве Индии и Бангладеш. А в верхнем течении эти отложения, напротив, нарастают, сужая речной канал. В результате, по подсчетам специалистов, из-за китайских ГЭС индийские крестьяне могут не добрать 64% воды даже в благоприятный сезон муссонов и 85% в течение всего остального года. Существует также геостратегическая опасность затопления северо-восточных районов Индии, если Китай одномоментно выпустит забранную воду из хранилищ. Это помимо риска, собственно, стихийных бедствий, которые могут произойти из-за размещения китайских электростанций в сейсмически неблагополучном районе. По нормам международного права, рассказал Захари Филлингхам, договаривающиеся стороны делят воду пропорционально существующим объемам промышленного, аграрного и бытового водопользования, а таковой объем сейчас намного больше в КНР, чем в Индии. В ближайшем будущем эти пропорции не изменятся, и именно это обстоятельство пока сглаживает остроту конфликта, который Китай категорически отказывается решать на договорной основе. Второй из рассматриваемых нами конфликтов сосредоточен на реке Нил. Его главные участники – Эфиопия и Египет.
Конфликтные ситуации, о которых мы говорим, плохо поддаются урегулированию. Особенно в случае Брахмапутры, поскольку Китай имеет и военное преимущество над Индией, и географическое, так как контролирует верховье реки. Что касается Нила, то Египет до недавнего времени намного превосходил Эфиопию в военном отношении, но проигрывал ей географически, потому что располагается в низовьях Нила, в то время как эфиопы контролируют верхнее течение этой важнейшей водной артерии. Географические минусы своего положения Египет компенсировал культурным доминированием, ведь еще Геродот называл Египет «даром Нила» и говорил, что Египет — это Нил, а Нил — это Египет. Эфиопы чувствовали себя маленькими и забитыми и не могли бросить вызов могущественному северному соседу. Договор о разделе вод Нила существовал у Египта только с Суданом. Эфиопию они игнорировали, сохраняя за собой прерогативу определять, какие гидросооружения ей позволительно возводить, а какие нет. Они также убеждали международные финансовые организации не поддерживать ее заявки в области водопользования. Однако за несколько последних десятилетий Эфиопия укрепилась в военном отношении, она обзавелась союзниками в лице Руанды, Кении, Танзании. Ее население выросло вдвое, в повестке дня появились крупные индустриальные и агропромышленные проекты. Более того, значительно подорожало бурение скважин на воду и, соответственно, выросла коммерческая привлекательность забора части стока из Нила. Для Аддис-Абебы, речной спор с Каиром, это все же в первую очередь повод для геополитического самоутверждения, пересмотра дискриминационных, действующих еще с колониальных времен договоров о разделе вод Нила, закрепляющих львиную их долю за государствами верховья реки. Но Египет упорно бойкотирует конференции по этой проблематике.
Пассивность на дипломатическом фронте, растущие потребности Эфиопии в воде, вкупе с выравниванием соотношения сил между Каиром и Аддис-Абебой в экономической и военной областях, предвещают в недалеком будущем горячую войну, полагает старший аналитик исследовательского центра Geopolitical Monitor. Переломным, по его оценке, может стать год 2017, когда Эфиопия завершит строительство крупной ГЭС на Ниле. Все вышеперечисленные усугубляют усиливающиеся вариации климата и учащение экстремальных погодных эпизодов, ведущих к обмелению африканской водной жемчужины. Последней в ряду разбираемых сегодня проблемных рек стоит Тигр.
Это, с моей точки зрения, самый интересный случай. Но давайте сначала произведем быструю инвентаризацию. Турция строит на Тигре, в юго-восточной части Анатолии, близ сирийской границы, огромный гидрокомплекс, состоящий из 22 дамб и 19 ГЭС. Последний объект этого комплекса, плотину Илису, энергично продвигает правительство Эрдогана, но строительство началось еще задолго до него. Главной потерпевшей стороной в этом проекте является Ирак, в меньшей степени Сирия. Ирак исторически присваивал большую часть водотока Тигра и Ефрата, которые совместно поили земледелие на юге страны. В течение последнего десятилетия сток стабильно сокращался. По некоторым прогнозам, уже к 2040 году он уменьшится настолько, что Шат-эль-Араб, образуемый слиянием Тигра и Ефрата, полностью обмелеет до впадения в Персидский залив. В настоящее время Сирия и Ирак переживают такую сильную засуху, что аналитики стали относить насчет климата общее ухудшение военно-политической ситуации в регионе и, в частности, успехи экстремистской группировки «Исламское государство». Данное обстоятельство и делает этот случай таким интересным для анализа. Вооруженный конфликт подобен реке. Он имеет устье и исток. Устье конфликтов в Ираке и Сирии видно всем. Это радикальная идеология, борьба этнических и религиозных групп, вмешательство сверхдержав, разрастание вооруженной борьбы, которая выходит за пределы одного государства и перекидывается на соседнее. А вот исток конфликта на местном уровне скрыт от глаз широкой общественности. Я имею в виду засуху, которую усугубляет перекрытие жизнеобеспечивающих водных артерий в Турции, рост безработицы, обнищание крестьянства и миграция деклассированной бедноты в города, где она сталкивается с растущей дороговизной продовольствия и попадает под мощную идейную обработку исламистов. Гражданская война в Сирии, вспомним, началась с мирных протестов против удорожания продуктов питания. Это все и есть невидимые посторонними локальные факторы, дестабилизирующие международную обстановку.
Тот факт, что вооруженные конфронтации нередко вызывают к жизни эти невидимые посторонними локальные факторы, как правило, сводит на нет благородные усилия мирового сообщества по предотвращению конфликтов, подытожил свои размышления наш гость, старший аналитик исследовательского центра Geopolitical Monitor Захари Филлингхам.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. 40 лет назад, 12 сентября 1974 года, в результате военного переворота, осуществленного группой офицеров-марксистов, был свергнут последний император Эфиопии Хайле Селаси I, самодержавно правивший страной 44 года и считавший себя потомком легендарного царя Соломона. Он был одним из самых известных монархов 20 века, главой древнейшего государства планеты и практически единственной страны Черной Африки, никогда, за исключением короткого периода перед и во время Второй мировой войны, когда Эфиопия была захвачена фашистской Италией, не только не являвшейся колонией ни одной европейской державы, но и поддерживавшей с Европой и всем миром равноправные отношения. Вскоре после переворота император умер. По самой распространенной версии, он был задушен в заключении. Хайле Селаси I, имя которого переводится как «Сила Троицы», до сих пор почитается во всем мире растаманами, как воплощение их бога Джа на земле. Само название этого религиозного движения, растафарианство, происходит от его титула и имени до коронации. Рас, то есть верховный феодал, Тефери Мекканен. Хайле Селаси I стал символом борьбы Эфиопии против итальянских оккупантов. Он был награжден высшими орденами стран-победительниц во Второй мировой войне, а в 1963 году, во многом по его инициативе, была создана Организация Африканского Единства, ныне Африканский Союз. Вместе с тем, к моменту свержения император считался совершенно одиозным и кровавым деспотом как на Западе, так и в странах социалистического мира. Например, официальное рабство в Эфиопии было отменено лишь в 1951 году. Миллионы людей в годы его правления умерли от голода, несмотря на помощь от США, СССР и Всемирного банка на общую сумму с 1950 по 70-е годы в 600 миллионов долларов. Огромная по тем временам сумма. Многие были казнены или погибли во внутренних и внешних военных конфликтах. После смерти Хайле Селаси I Эфиопия вступила на так называемый социалистический путь развития и стала ближайшим союзником СССР в Африке, в течение многих лет получавшим от Москвы колоссальную финансовую, материальную и военную помощь. А в стране появилась масса советских и кубинских военнослужащих и гражданских специалистов. Однако и во многом по этим причинам бедственное положение Эфиопии, на десятилетие оказавшейся под властью безжалостных леворадикальных революционеров во главе с Менгисту Хайле Мариамом и его последователями, лишь ухудшалось, и она еще глубже погрузилась в пучину голода, непрерывных внешних и внутренних военных конфликтов и тотальной нищеты. Мой собеседник Григорий Липкин, ныне живущий в США, во второй половине 60-х годов прошлого века был советским инженером-нефтяником и работал некоторое время в Эфиопии. Ему довелось, хоть и очень коротко, но лично пообщаться с Хайле Селаси I.
Это было очень давно, это был в 1967 году. Я был одним из специалистов, кто был вовлечен в пуск нефтеперерабатывающего завода. Тогда это была Эфиопия, сегодня это Эритрея, город Асап на Красном море. И когда завод был пущен, то на его торжественное открытие приехал Хайле Селаси I, император Эфиопии. И когда он пришел на один из объектов, который пускал я. Я его там встретил на этом объекте, мы с ним поздоровались. Есть у людей публичных фигур такое, видимо, свойство. Во всяком случае, у Хайла Селаси оно было. Он здоровался так, как будто бы, вообще-то говоря, вот все остальные нам мешают. Вот сейчас они уйдут, и мы наконец с тобой посидим и поговорим. И мы прошли с ним метров 100-150 по объекту. Он общался на Амхаре с моим напарником эфиопским. После этого был действительно царский прием, обед царский. Но это уже не было общение, это было общение, так сказать, с элитой, что ли. С ним была его внучка, тогда ей было, наверное, лет 10-11, я думаю. Милая девочка. У него был еще внук, адмирал. Адмиралу было, наверное, лет 25, не больше, я думаю, меньше. Но тогда его с ним не было, я с ним общался незадолго до этого. Он тоже как-то неожиданно появился на моем объекте. Я даже подошел к нему и спросил, что вы тут делаете. Это был его внук, как мы с ним потом немножко поговорили. Общение было на английском.
Ну, правильно ли я вас понял, что он вел себя как типичный монарх, ну, скажем так, европейского стиля? Или все-таки вы чувствовали, что народ его обожествляет, или вообще какое-то к нему особое, совершенно особое отношение?
Он монарх, да, наш человек, а вот его окружение – это негодяи. Примерно так, как и в России это бывало. И это я мог тоже наблюдать, потому что его окружение – это были члены парламента, которых, по-моему, он сам и назначал. Это были то, что называется латифундисты, люди, которые владели там большими земельными участками. Они не производили впечатления самых умных людей на свете. Они больше мне тогда напоминали Советский Верховный Совет. Какие-то люди назначены, чего-то они там, ну, туповатые, прямо скажем. Они могли раздражать, действительно. Была такая сцена, когда во время обеда, это было на полуоткрытой местности, к нему пытался прорваться какой-то человек, видимо, с прошением, но охрана быстренько с ним справилась, и, помню, прикладами его куда-то там загнала. Я так думаю, что, конечно, в народе было, так сказать, обожествление, наверное, правильное слово, но вот добраться до него было очень трудно. Кроме всего прочего, он же герой, он же победил итальянцев, во всяком случае, противостояние. Эритрея была итальянской колонией, а итальянцы захватили всю Эфиопию или пытались, во всяком случае, это сделать. Он возглавил это вот сопротивление итальянской агрессии и тем самым стал героем нации, не просто императором.
И он продолжал опираться на своих соратников с теми, с кем он воевал, или ему пришлось убрать их из двора, чтобы сохранить свое влияние отдельное?
Я точно не могу сказать, потому что я помню, какие-то люди были рядом с ним. Я даже помню полицай президента, который... С Хайлой Селаси была его вечная какая-то маленькая собачка его была. Так вот она... Все время висело на брючинах этого полицая президента. Уж не знаю, насколько это был человек, на который он опирался. Просто вот смешной момент мне запомнился.
Для вас, как для иностранца, создавались какие-то особые условия, когда вы были в Эфиопии?
Я не знаю, что называть особыми условиями. Мы были, так сказать, советскими людьми, и любое условие за границей было уже для нас как бы особое. Жили мы в... Это город Асап, это очень маленький городок. Улицы были не асфальтированы, их асфальтировали только после того, как мы пустили нефтеперерабатывающий завод, и то это было через несколько лет. Я не знаю даже, сколько там было населения, но ну, очень немного. Это портовый город, туда заходили достаточно крупные суда, китайские, американские, советские. Специально для советских специалистов, а там было достаточно много народу, потому что советскими силами проводился монтаж, строительство этого нефтеперерабатывающего завода, потом приехали мы пускать его. Там была построена, можно сказать, гостиница, но гостиница не в таком уж прямом американско-европейском смысле этого слова, а, ну, такое, в общем, легкое строение с много открытых площадок. Ну, в общем, было достаточно комфортабельно, да.
Вы были в Эфиопии, как вы упомянули, в 1967 году. Прошло 7 лет, и режим императора Хайле Селаси I был свергнут 12 сентября 1974 года. Когда вы были там, закрадывались мысли, что режим неустойчивый?
Таких мыслей напрямую не было, но то, что брожение умов я отчасти мог наблюдать, это так. Например, операторы, которые работали у меня, они прошли подготовка где-то, по-моему, в Капотне, в Москве. Они немного говорили по-русски и по-английски. Нужно сказать, что оператор нефтеперерабатывающего завода, это даже по коммунистическим, ленинским понятиям, это рабочая аристократия. А в Эфиопии это уже просто часть интеллектуальной элиты. Так вот эти ребята молодые, они смотрели журналы, иногда мне вдруг задавали вопросы, вот какой был строй был бы лучше для Эфиопии, потому что что-то тут не так, то ли как в Америке, то ли как в Советском Союзе. Ну, я как тогда советский человек пытался уйти от этих вопросов.
Какой-то дух диссидентства вы чувствовали уже тогда?
Ну да, это несомненно было. Я думаю, что потом очень хорошо этим воспользовались советы.
А что вы имеете в виду?
Советское влияние нарастало там, в Эфиопии. Нужно сказать, что Эфиопия ведь наполовину мусульманская, наполовину христианская, а именно православная страна. Особые отношения Эфиопии с Россией были всегда. Там с незапамятных времен функционирует в Аддис-Абебе российский, потом советский, потом, наверное, сейчас опять российский госпиталь, так называемый Бальчик-госпиталь. Там много было всяких учреждений советских, и думаю, что это было все не зря, конечно.
Вы имеете в виду, что Советский Союз ставил целью свержения этого режима?
Несомненно, у меня в этом сомнений нет. Это уже, конечно, последующий анализ. Тогда, когда я работал там на нефтеперерабатывающем заводе, меня больше интересовали задвижки и краны.
О своей встрече с императором Эфиопии Хайле Селасии I рассказывал бывший советский инженер-нефтяник, ныне живущий в США, Григорий Липкин. И на этом мы завершаем программу «Атлас мира. Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки». Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.